Под Ленноном как будто взорвалась пачка динамита. «Что?» – завопил он, слетев с дивана и лихорадочно забегал по комнате. «Этому придурку? Да я пою в 100 раз лучше его!» Он в грозной позе остановился перед Полом. «Ты с ума сошел?»
«Да я-то здесь при чем?» – стал оправдываться тот. «Ларри искал именно аккомпаниаторов на гастроли Джентла. Он устроил конкурс и выиграла наша запись».
Эти слова бальзамом пролились на уязвленную душу Джона. «А кого Ларри еще слушал?» – спросил он, садясь на диван.
«Дерри и Сеньоров, Рори Стормы и Ураганов, Касса и Казанов. Он прослушивал их живьем в «Голубом ангеле».
«И выиграли мы!» – глаза Джона округлились. Пол перечислял названия лучших ливерпульских групп.
«Выиграли!» – подтвердил Пол гордо. Но против идти найти не смог и добавил. «Я согласился на оплату в 2 раза ниже остальных».
«Ах так!» Джон, которому стало сразу все ясно, снова растянулся на диване. «В таком случае я никуда не еду».
«Тогда ты женишься», — напомнил Пол.
«Шантажист», — простонал Джон. «Авантюрист, интриган проклятый. Ладно, а с остальными ты разговаривал?»
«Джордж, за».
«И папочка с мамочкой отпускают малютку одного?»
«Он говорит, они и не заметят. А на барабанах будет стучать Томми Мур. Знаешь такого? Он работает грузчиком на заводе по производству бутылок Гарстона».
«Да, знаю, стучит он ничего. Но он же старый, ему 25 лет.
«Других свободных барабанщиков в городе нет. А ты видел ударника Ураганов?» В голосе Пола прозвучало восхищение. «Его зовут Ринго».
«Не обращал внимания», — отмахнулся Джон. «А со Стюартом ты разговаривал?»
Пол замялся. «Знаешь, Джон, я думаю, может, не стоит с ним разговаривать?»
«Это еще почему?» – спросил Джон с нескрываемой угрозой.
Пол взял его за руку и произнес как мог проникновение. «Джон, ну Джон, я знаю, что он твой лучший друг, надо поберечь его, и он не бас-гитарист».
«Да?» – вскричал Леннон, выдергивая пальцы из ладони Пола и садясь. «А кто бас-гитарист? Может, ты, а?»
«Нет, я не бас-гитарист», – убежденно ответил Пол, – «но я и не играю на бас-гитаре. И Стью не играет, а только делает вид. Будь справедлив, признай, у него нет никаких способностей к музыке».
«А к живописи?» – спросил Джон неожиданно вкрадчиво.
Пол удивился, при чем здесь живопись, но чувствуя какой-то подвох, решил быть осторожным. «Если честно, по-моему, тоже. Та картина, которую он месяц назад показывал нам…»
«Которую он нес на конкурс галерею?» – уточнил Джон, довольный, что разговор двинулся как раз в нужном ему русле.
«Да-да-да», — подтвердил Пол. «Так вот, Джон, только не говори об этом Стью, а то он обидится. Но я думаю, это просто кошмарная мазня. Я мало что понимаю в картинах, но жюри конкурса, по-моему, просто выкинет ее на помойку».
Джон покивал, выдерживая паузу, потом снял очки, протер их краем рубашки и вновь надел. Внимательно посмотрел на Пола и, наконец, заговорил. «Ты несправедлив к себе, мальчик. У тебя прекрасное эстетическое чутье, как в живописи, так и в музыке. Так вот, Пол», — усмехнулся он, передразнивая интонацию собеседника, — «только не говори об этом Стью. Но он стал лауреатом этого конкурса и получил премию 65 фунтов!»
Пол присвистнул.
«Столько ты, друг мой Бетховен, на своей музыке еще не заработал за все время. Между прочим, на эти деньги Стью покупает настоящий бас. Хофнер Президент!»
Все. Последнее сообщение просто размазало Пола по стенке и сделало абсолютно бессмысленными все его претензии. Но тот и не расстраивался по этому поводу. Наоборот, вскочив, он запрыгал по комнате. «У нас будет настоящий бас! Самый настоящий бас!»
«Да!» – поддержал его Джон в эйфории от того, как блестяще он провел защиту, казалось бы, безнадежного дела подсудимого Сатклиффа. «Бас будет!»
В этот миг дверь его комнаты отворилась, и в нее заглянула Синтия.
«А свадьбы не будет!» – рявкнул Джон и помахал пальцем у нее перед носом.
Из уважения и доверия к Стюарту, директор художественного колледжа позволил ребятам взять в поездку принадлежащую этому учебному заведению аппаратуру. Сидя на колонках в актовом зале колледжа, они ожидали автофургон. Тот самый, в котором собранной пройдохой Ларри Парнсом труппе предстояло в течение 15 дней колесить по северо-восточному побережью Шотландии Экосу. Ларри поставил обязательное условие – музыканты должны быть в одинаковых костюмах. но ничего одинакового, кроме школьной формы, у них не нашлось. Взвинченное настроение находило выход в том, как они восхищались купленной Стюартом гитарой. Она была черной, с белой пластиковой передней панелью, и это прекрасно сочеталось с их черными брючками и белыми рубашками. Не меньшее уважение вызывала ей ударная установка Томми Мура, но это была чужая установка, а бас был свой. Он переходил из рук в руки, и они по очереди вставали с ним в эффектные позы. Среди прочей болтовни всплыл и вопрос о названии. «Слушайте», — предложил Стюарт, — «может, хватит уже нам называться так по-идиотски? Ведь никого из Core и Band School среди нас уже давно нет».
«Это точно», — подхватил Джон. «Название надо новое. Только какое?»
«Давайте назовемся «Ливерпульские звезды», — предложил Пол мечтательно. Но Садклифф сморщился, словно откусил лимон, а остальные засмеялись и заулюлюкали.
«Да, мальчик», — протянул Джон, — «с таким названием не рок-н-ролл играть, а переточные арии петь в доме для престарелых».
«Придумайте лучше», — обиделся Пол и стал с безразличным видом терзать бас-гитару Стью.
«Большой Джон и морские волки», — изрек Леннон, не страдающий избытком скромности. «Не большой, а длинный», — заметил великовозрастный Томми Мур, ревниво относящийся к статусу самого взрослого из них.
«Но почему морские волки?» – оторопел Стюарт.
«Красиво», – объяснил Джон. «И вы все наденете тельняшки».
«Но сейчас у нас нет тельняшек», – мстительно заметил Пол, не выдержав. «Белые рубашки и морские волки как-то, между прочим, не сочетаются». Тут, внезапно выйдя из медитативного оцепенения, подал голос Джордж. «Тогда лунные собаки».
«О, нет!» – возвел глаза к небу Джон. «Этот байскаут сведет меня в могилу!»
«А что?» – заступился Стюарт. «Как минимум оригинально. Только лучше уж не лунные, а серебряные!» И он объявил, подражая интонациям эстрадного конферансье. «Итак, леди и джентльмены, сейчас для вас будут выть знаменитые ливерпульские серебряные...» «Козявки!» – все так же отрешенно закончил за него Джордж. Стю осекся. «Козявки?» – переспросил он. «Почему козявки? Если ты это о себе, то, возможно, ты и прав».
«Классно, Стью!» – с горящими от возбуждения глазами перебил его Джон. «Жуки! И к черту серебряные! Жуки и все тут! Битлз! Хотя нет, лучше через «эй» от слова «бит». Да!» – он огляделся с видом человека, внимающего глаз свыше. «Открою вам! Как-то привиделся мне человек, который вышел из объятого пламенем пирога и сказал: „Отныне имя вам Битлз, и писаться это будет через «эй».» Все довольно заржали. Странный юмор Джона всегда имел успех в этой странной компании.
Магические слова «турне» и «гастроли» заставляли работать фантазию Пола в самом романтическом направлении. На деле, однако, все оказалось вовсе не так мило, как рисовалось его разгоряченному воображению. Выяснилось, что выступать им предстоит на самых захудалых площадках региона. Слякоть не позволяла играть на открытых сценах, зато в наскоро прибранных амбарах или, в лучшем случае, в грязных кабаках – вполне. Певец Джонни Джентл сам вел автофургон по ухабам загородного шоссе, кляня при этом все и вся – музыку, музыкантов, Британию, королеву, Ларри Парнса, погоду и себя самого за то, что ввязался в это сомнительное предприятие. Если бы он знал поименно всех жителей Шотландии, он не преминул бы разъяснить, каким странным способом каждый из них появился на белый свет. Первое приключение случилось в первый же вечер. Прибыв в Стоунхейвен, пустынное городишко с населением в несколько тысяч человек, и выяснив, что завтра им предстоит играть в ресторане «Верийский хмель», гастролеры расположились на отдых в двух комнатах дешевой двухэтажной гостиницы. Старшие, Парнс, Джентл и Том, устроились в одной комнате, остальные в другой. Джордж мучил гитару, а Джон, Стю и Пол валялись на кроватях, рассуждая о прелестях вольной жизни бродячих музыкантов, когда из-за тоненькой стенки раздались пьяные песнопения. Друзья переглянулись. А чем хуже они? В конце концов, они впервые, и не без боя, вместе вырвались из-под опеки родственников. Они участники настоящего турне. Джон и Стью, выглядевшие постарше, сбегали на первый этаж и в малюсеньком пустом гостиничном баре купили бутылку виски, конечно же шотландского, и несколько бутылок пива. Не прошло и получаса, как Джон заявил, что без женщины он сегодня ложиться спать не намерен. В «Брось, Джон», — попытался извинить его Пол, — «нас же тут четверо».
«Значит, найдем четверых», — не унимался Джон, и тут же, спохватившись, продолжил с извительными нотками в голосе: «Ах да, мистер Маккартни, я и забыл, что вы у нас девственник. Но мы это немедленно исправим, а, Стью?»
«Предлагаю сегодняшнюю ночь посвятить именно этой благородной цели», — согласился Стюарт. «Пока в нашей комнате есть девственник, лично я не чувствую себя в полной безопасности». «Я встречаюсь с Дороти Роун», — возразил было Пол, но Джон перебил его.
«В том-то и дело, что только встречаешься. Но ничего, сегодня мы найдем для тебя такую красотку», — хлопнул он беднягу Пола по плечу, — «пальчики оближешь».
«Есть же еще Джордж», — снова попытался отвертеться тот, но вышло у него это как-то жеманно. Сердце его трепетало, он был одновременно и смущен, и заинтригован. «Джордж — дитя», — рассудительно произнес Стюарт. «Он не в счет. К тому же у моей сумасшедшей сестренки есть не менее сумасшедшие подружки», — печально качая головой, сказал Джордж, тихонько перебирая струны. Все уставились на него.
«Хочешь сказать, что у тебя уже была женщина?» — потрясенно спросил Джон.
«В душе я всегда буду девственником», — все так же меланхолически ответил Джордж. «Так», — протянул Сью, — «ну уж теперь-то, Пол, ты просто обязан».
«Подъем!» — заорал Джон, и все вскочили. «Ты остаешься смотреть за вещами», — ткнул он пальцем Джорджа. «Пожелай нам счастливой охоты». И хмельная троица с девственником посредине, пошатываясь, вывалилась в промозглую шотландскую ночь. Возле входа в гостиницу, в нескольких шагах от себя, они увидели идущую им навстречу седовласую старушку. «Пол», — шепнул Джон, остановившись, — «это как раз для тебя».
«Но она же мне в бабушке годится», — запротестовал тот. «Девственник не может знать о своих наклонностях все», — возразил Стюарт. «Кто знает, может быть, ты еще не распустившийся геронтофил». «Это что, цветок?» — подозрительно спросил Пол.
«Нет, Пол, это дяденька, который любит бабушек», — пояснил Джон.
«Запомни, малыш», — назидательно сказал Стюарт, — «для геронтофила главное прямо в процессе не стать некрофилом». Они с Джоном прыснули, а Пол поежился. Старушка в этот миг как раз поравнялась с ними.
«Мадам!» — обратился к ней Джон. Пол попытался вырваться, но друзья крепко держали его за локти. «Мадам, простите за нескромность, но я прошу вас ответить нам. Как вы находите этого юношу?» Пожилая женщина нацепила на нос пенсне, внимательно оглядела их всех по очереди и ответила: «Я нахожу его намного более симпатичным и воспитанным, нежели парочка болтусов по бокам».
«Это твой шанс», — восхищенно шепнул Стью Полу в ухо. Но как раз в этот момент тот дернулся так, что сумел вырваться, и опрометью кинулся в темноту переулка. А хотя, как безумные, они бежали за ним два квартала, пока не нагнали шагов за 10 от ярко освещенного пятачка у входа в какое-то питейное заведение. «Отстаньте, идиоты!» — закричал Пол, когда они снова вцепились в него.
«Ну, Пол, перестань! Мы же шутим!» — пошел на мировую Джон. «За кого ты нас принимаешь?» И тут их обогнали три женские фигуры. Девицы в клетчатых юбках жались под одним зонтом и явно направлялись в кабачок.
«Вот!» – возбужденно прошептал Стюарт. «Это то, что нам надо!» И крикнул в спины идущих впереди: «Девочки!» Но те только ускорили шаг. Друзья заспешили вдогонку. «Девочки!» – томно пропел Стюарт прямо в затылок той, что шла в середине. Фигуры остановились и медленно обернулись. Это были мужчины. Мужчины в юбках. Их грубые шотландские рожи имели крайне угрожающее выражение.
«Ну!» — рявкнул самый здоровый, вдохнув на Сатклифа мощнейшим перегаром. Тот потерял дар речи, а Джон, вместо того, чтобы извиниться, не удержался от продолжения игры и тихо спросил Пола: «Прислушайся к себе. Может, ты гомосексуалист?»
«Не знаю», — почему-то ответил Пол, как загипнотизированный, глядя на толстенные волосатые пальцы, сжимающие ручку зонта. Но как бы тихо они ни говорили, их все-таки услышали. Первый удар прямо в глаз получил Джон. Следующий удар в ухо сбил с ног Пола, и он, поскользнувшись, рухнул в нашпигованную окурками грязь. Их били умело, не издавая лишних звуков, лишь изредка покряхтывая от усердия.
Минут через 15 за столиком кабака сидели шестеро. Трое английских музыкантов и трое шотландских шоферов. «Так как вы, значит, называетесь?» — спросил тот, что нанес первый удар. «Битл?»
«Битлз», — поправил Пол, выжимая рубашку, которая когда-то была белой.
«Битлз, значит», — повторил Джек. «Смешанное название, не слыхал. И где вы будете играть?» Джон убрал от подбитого глаза запотевшую кружку с холодным пивом. «В каком-то вереске и хмеле. Это большой ресторан?» «Черт побери!» – радостно взревел Джек. «Да ведь мы в нем и сидим!» Друзья огляделись. Более захудалой пивнушки они не видели даже в Ливерпуле. Они, пожалуй, впали бы в уныние, если бы не тот факт, что угощали шоферы. А Джек тем временем продолжал восторгаться. «Завтра, значит? Приду обязательно. Ну?» Он поднял свою кружку, и остальные присоединились к нему. «За девственность!» И интернациональный англо-шотландский гогот, смешиваясь с клубами табачного дыма, поплыл над столиками веселого заведения.
Спустя неделю Джеймс Маккартни получил телеграмму от сына. «Все идет отлично. У меня попросили автограф».
«Если твой братишка привезет со своих гастролей хотя бы фунт, это будет очень кстати», — сказал отец Майку. «Становится все труднее сводить концы с концами», — как говаривал портной папаша Хьюган в изрядном подпитии, орудуя ножницами.